Мила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ситуация, сложившаяся вокруг дома скульптора в Москве. Продолжение процесса по убийству Анны Политковской. И в Великобритании отмечают 200-летие Чарльза Дарвина. Вот такие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Более года московские художники и Фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ вели ожесточенную борьбу за старинное здание в Спасо-Наливковском переулке. В течение нескольких десятков лет и до недавнего времени здесь располагался Московский дом скульптора. На днях в известный художественный центр пришли судебные приставы и представители Росимущества, после чего Московский дом скульптора практически перестал существовать. Над этой темой работала моя коллега Лиля Пальвелева.
Для скульпторов их дом всегда был больше, чем просто дорогая недвижимость в центре Москвы. Старые документы и фотографии не дадут солгать. Более 30 лет назад они собственными руками восстанавливали здание, чтобы затем проводить здесь выставки и прочие творческие мероприятия. К слову, их посещение всегда и для всех было бесплатным. Неудивительно, что когда на особнячок стала претендовать вновь созданная структура, а именно фонд, призванный крепить творческие связи на постсоветском пространстве, художники восприняли это очень болезненно. И чего они только не испробовали. Помимо бесконечных переговоров с чиновниками разных рангов, помимо судебной тяжбы, проводили митинги, даже голодовки устраивали. В декабре возникло ощущение, что мытарствам скоро придет конец, рассказывает искусствовед Наталья Дубровина, ученый-секретарь Московского союза художников.
12 декабря 2008 года состоялась встреча руководителя Московского союза художников и объединения московских скульпторов Ивана Казанского с заместителем министра экономического развития Левицкой Александрой Юрьевной, в чем ведении находится Росимущество. И на этой встрече была достигнута договоренность о том, что совместно с Министерством культуры России будут подготовлены документы о сохранении Московского дома скульптора за творцами, за скульптором. То есть Минэкономразвитие готово к тому, чтобы дом скульптора сохранялся за нами. Но вот некое звено чиновников, очень торопливо и очень суетливо и небрежно в юридическом отношении, провело вот эту акцию.
На радио «Свобода» приходит письмо с заголовком «Московский дом скульптора уничтожен». И в этом письме рассказывается о том, что тех, кто находился долгие десятилетия в этом помещении, выгнали на улицу. Это правда?
Это правда. 4 февраля явились судебные приставы, исполнители 2-го межрайонного отдела ПАЦАО и привели в исполнение решение арбитражного суда города Москвы от 15 сентября 2008 года. Но это все было сделано с рядом вопиющих правовых нарушений. Я не говорю уже о нарушениях этических, но не дали себе и труда соблюсти некие правовые нормы. Так, в частности, документы у приставов оформлены ненадлежащим образом. Более того, они в настоящее время не имеют права выгонять нас из этого дома, поскольку еще идут суды. Мы подали ряд встречных исков. Московский дом скульптора находится также среди тех памятников культуры, за которые еще идет спор между федеральной властью и московской властью. Он был в списке тех зданий, которые федералы передают Москве.
В собственность.
Вот. Да, собственность в Москве. А Москва, в общем, не имеет ничего против того, чтобы дом скульптора занимал это место. Москва нас поддерживает в этом смысле.
Сейчас дом скульптора опечатан. И те, кто до сих пор считает себя его владельцами, не имеют права и возможности попасть в помещение. Вслед за этим, сообщает известный скульптор Александр Цыгаль, в Московском союзе художников прошло экстренное собрание.
Собрание было довольно бурное, и, в общем, что нужно писать Путину, Господу Богу, Медведеву и так далее. И действительно решили, что мы будем посылать телеграммы. Вот ребята пошли на общественный совет Кирилла Михайловича Лужкова. В общем, мы как-то будем что-то предпринимать, бороться, хотя, честно говоря, все это очень отвратительно.
Скульпторов уже измотала эта борьба.
И это так. Дело в том, что у нас очень мало организованные люди. Это связано с профессией. Мы сидим в мастерских, мы работаем, но мы там можем там собраться, что-то обсудить, но у этого работа, у того заказ. Иван Павлович, просто страшно смотреть сегодня было. Ну, просто он сказал, что я в полном отчаянии, я не знаю, я раздавлен, я не знаю, что делать.
Вы имеете в виду Казанского, руководителя Московского союза художников?
Да, да, да. Иван Павлович, который вообще, нужно сказать, вот все это время, вместо того, чтобы делать творческие работы, он замечательный скульптор, он академик, он сделал огромное количество очень серьезных и важных работ. Нужно сказать, что он один из ныне существующих скульпторов, который, например, в Третьяковской галерее несколько лет тому назад сделал огромное панно скульптуры. Это такой очень редкий случай. Там висят мастера прошлого в старом здании Третьяковской галереи. Но состояние какой-то абсолютно бессильности перед произволом измазали нас всех.
Между тем, в декабре со многими чиновниками были достигнуты обнадеживающие договоренности. К этим чиновникам вы собираетесь сейчас обращаться за помощью?
Ну, обязательно. Мы были на приеме у нового министра культуры, вот когда он пришел. Мало того, что он обещал поддержку, он сказал, что вообще пора прекращать весь этот бардак и принимать политические решения. Абсолютно однозначно, что это, конечно, должно быть все-таки не в пользу этих рогов и копыт, непонятной совершенно структуры, а в пользу художников. Он нам обещал поддержку. После этого, что ему там нашептали и что ему наговорили, мы не можем сказать.
Московским скульпторам протянул руку помощи Центральный дом актера, который недавно сам был в аналогичной ситуации. 17 февраля здесь пройдет расширенное собрание столичных художников. Будут решать, что делать дальше. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Прежде чем мы продолжим нашу программу «Время свободы», я хотел бы напомнить слушателям, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, как всегда, со вторника по пятницу, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем дискуссия по антикризисной программе 44-го президента США Барака Обамы в Сенате США, а также беседы с экспертами о социологическом портрете Северного Кавказа. Ну, будут, естественно, и другие постоянные рубрики этого радиожурнала. Повторяется он на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени в одно и то же время. В эфире программа «Время свободы», в Москве 18:15, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами после выплаты выкупа, следует в кенийский порт Момбаса. Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежей американской прессы. Сегодня его представит мой коллега Ефим Фиштейн.
Начну я со столичной газеты «Вашингтон-Пост», которая сегодня помещает статью нового американского президента Барака Обамы. «От Вашингтона, — пишет президент, — американцы ждут действий соразмерных потрясениям в повседневной жизни. План восстановления экономики, который сейчас рассматривается Конгрессом, в ближайшие 2 года поможет создать или спасти более 3 миллионов рабочих мест, уменьшить налоговое бремя для 95% работающих американцев, поощрить спрос со стороны компаний и населения». Барак Обама подчеркивает, что речь идет о стратегии долгосрочного роста. Альтернативные варианты антикризисных планов – это лишь полумеры, уже доказавшие свою несостоятельность, пишет далее Обама. Он перечисляет нерешенные проблемы Соединенных Штатов. Дороговизна медицинского обслуживания, зависимость от импортной нефти, некачественное образование. В этих условиях он предлагает гарантировать медицинскую страховку более 8 миллионам граждан Соединенных Штатов, внедрить энергосбережение в жилых домах и государственных зданиях, за 3 года удвоить потенциал альтернативных источников энергии, модернизировать школы и повысить квалификацию учителей точных и естественных наук. Также, по его мнению, пора создать рабочие места для ремонта обветшалых мостов, плотин и дорог, разработать умную сеть энергоснабжения и подключить всю территорию страны к интернету. Мы стоим перед выбором либо вновь допустить, чтобы дурные привычки Вашингтона застопорили прогресс, либо провозгласить, что мы, американцы, хозяева своей судьбы. Так заключает президент, призывая сплотиться и использовать кризис как шанс для развития. Его статью помещает газета «Вашингтон-Пост». Другая столичная американская газета Wall Street Journal помещает статью Джона Миллера, который пишет о том, что в борьбе с последствиями глобальной рецессии государства только с начала этого года установили много новых торговых барьеров, стремясь оградить ключевые отрасли, пусть даже ценой ущерба своим соседям. Например, в понедельник Всемирная торговая организация соберется на специальное заседание, имеющее целью попытаться приостановить эту волну новых тарифов. И это всего через 2 недели после того, как та же ВТО заявляла, что протекционистские меры находятся под полным контролем. Эксперты утверждают, что ВТО, тем не менее, не даст нынешним трудностям перерасти в полномасштабные торговые войны, как это было в 30-х годах. Но ведь не все страны входят в ВТО. Например, крупнейшим исключением является Россия, которая только с ноября прошлого года ввела 28 новых тарифов и планирует ввести еще 6. Вчера группа из 10 еврокомиссаров прибыла в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным, в ходе которых она планирует пожаловаться на новые торговые тарифы. Впрочем, политика России не уникальна, продолжает автор статьи Джон Миллер. Даже члены ВТО сейчас принимают протекционистские меры. Так, Европейский Союз осудил часть антикризисного плана Обамы под названием «Покупай американское». А Соединенные Штаты в ответ на это вводят тарифы на поставки воды из Италии и сыра из Франции. Индия, например, заявила, что примет меры для защиты своей сталелитейной промышленности. Так выглядит статья Джона Миллера в газете Wall Street Journal. И, наконец, еще одна столичная газета Washington Times. Та помещает статью Сары Эл Диб о том, как переговорщики Хамаса покинули Египет, не договорившись о долгосрочном перемирии с Израилем. Дело в том, что после прекращения этих переговоров несколько членов делегации были обысканы и задержаны на границе сектора Газа. У них, как оказалось, в наличности имеются миллионы долларов и евро. Делегация формально вышла из переговоров из-за разногласий по блокаде Газа и пограничной безопасности. Но представители египетских органов безопасности сообщил на условиях анонимности, что группа изначально воспротивилась обыску египетскими властями на контрольно-пропускном пункте Рафах. Когда же она уступила требованиям, власти обнаружили в чемоданах 7 миллионов долларов и 2 миллиона евро. Одному из членов Хамаса пришлось задержаться, чтобы поместить эти деньги на счет в Египте. Затем и он вернулся в Газу. Вот этой статьей из газеты Washington Times я и закончу сегодняшний обзор американской печати.
Напомню, что обзор американских газет подготовил Ефим Фиштейн. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция лидеров Объединенного демократического движения «Солидарность» Гарри Каспарова, Бориса Немцова и Владимира Милова. Они заявили, что России в период финансового кризиса, которым охвачен весь мир, жизненно необходима полномасштабная политическая реформа. И начинать, по их мнению, надо с отставки правительства во главе с премьером Владимиром Путиным. Чтобы добиться своих целей, оппозиционеры готовы объединить усилия со всеми, даже дискутировать по этому вопросу с президентом Дмитрием Медведевым. На пресс-конференции лидеров солидарности в Москве побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Документ, в котором члены солидарности объясняют, что делать России во время финансового кризиса и как выбираться из него без серьезных потерь, Борис Немцов совместно со своими коллегами по демократическому движению начал писать еще в сентябре. Курс доллара, вы сегодня не поверите, равнялся 26 рублям, напомнил журналистам бывший премьер. Сегодня в России сложилась ситуация, когда и экономика, и промышленность падают. Кто во всем виноват? Ответ для Бориса Немцова очевиден.
Мы имеем очень слабое государство, которое не способно преодолеть кризис. Оно никакого иммунитета не имеет к этому кризису, и поэтому граждане нашей страны будут вот корчиться в судорогах, наблюдая, как национальный лидер ставит эксперименты над страной. Поэтому мы считаем, что главная антикризисная мера – это отставка Путина и его правительства как архитекторов вот этого коррумпированного, недееспособного, слабого государства.
По мнению лидеров движения «Солидарность», есть единственное решение, которое смогло бы хоть отчасти, но стабилизировать обстановку в стране. Только немедленная отставка правительства во главе с премьером Владимиром Путиным поможет, говорит Владимир Милов.
Мы предлагаем перейти к поддержке широкого слоя, прежде всего малого и среднего бизнеса, и граждан, как тех, кто поможет поддержать спрос в экономике в условиях замедления экономической активности.
«Солидарность» также предлагает несколько конкретных предложений для стабилизации обстановки в условиях кризиса. Необходимо выделить государственную финансовую помощь гражданам, а не корпорациям, снизить бюджетные расходы на госаппарат и спецслужбы. Желательно также бороться с ростом цен, отменить решение о повышении въездных пошлин на иномарки, развить инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, аэропортов. Всего этого можно добиться, но первым шагом должна стать отставка правительства, не устают говорить члены «Солидарности». Они готовы объединить усилия со всеми, кто разделяет такие взгляды, даже обсуждать вопрос отставки премьера непосредственно с президентом, говорит Борис Немцов.
Главная антикризисная мера «Солидарности» – отставка Путина. Мы готовы с кем угодно на эту тему сотрудничать, даже с Медведевым. На тему отставки Путина 100%, потому что это серьезная история. Вот. Мы, конечно, понимаем, что он тоже с легитимностью у него крупные проблемы, но надо все по очереди делать. И мы понимаем, страна в тяжелом положении. Но мы ровно для того, чтобы вот пройти по мирному сценарию, предлагаем Путину отставку отправить. Вы, кстати, имейте в виду, сохранение его при власти – это кровавый сценарий. И тут, ради того, чтобы был мир в России, мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто это поддерживает. Мы поддерживаем Медведев, с Медведевым будем разговаривать. Если он сейчас стесняется поддерживать, ничего, мы можем встретиться и без телекамер.
В «Солидарности» отдельно уточнили, что они являются сторонниками мирных сценариев проведения политических реформ. Нам не нужны кровавые революции, говорят оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Томской области местная тарифная комиссия решила поэтапно увеличить тарифы на тепло. Энергетики готовятся к перерасчету. Опасаясь массовых неплатежей по счетам, власти решили заморозить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Всем, кто из-за потери работы или сокращения зарплаты не может платить по счетам, чиновники предлагают оформлять субсидии. Но хватит ли денег в бюджете Томской области на выплаты субсидий и спасет ли энергетиков от долгов поэтапное увеличение тарифов? Обо всем об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Томск готовится получить новые платежки за тепло. Во-первых, с января 2009 года тарифы выросли, а во-вторых, тем, кто платит по нормативу или, как говорят, по 1/12, предстоит перерасчет. Но есть в Томске дома, где люди уже получили жировки и пришли в ужас. Только за тепло им выставили счета в 7-8 тысяч рублей.
Семейный доход 10 тысяч, этим все сказано. Я должна из этих 10 тысяч заплатить все почти за квартиру. Нас сейчас загонят такие долги, то есть мы отдадим квартиру бесплатно.
У нас вот за декабрь 6 тысяч, кроме тех 800 рублей за капитальный, за этот. А у нас пенсии на двоих 8 тысяч.
Не провели ни собрания жильцов, ничего абсолютно у нас. Даже никто не поставил в известность. Вот мы перед фактом, нам принесли расчетки. Трехкомнатная квартира, 5 человек прописано, 9 840.
Два дома, где жители получили такие огромные счета за тепло, отапливаются часто частной котельной. Она старая, работает на угле. А для угольных котельных по Томской области в 2009 году тоже установлен новый тариф. В среднем 2-3 тысячи рублей за гигакалорию. Отсюда и такие счета. Как объясняют в региональной энергетической комиссии, рынок диктует свои правила. И у людей есть один выход из ситуации – обращаться в соцзащиту, говорит председатель РЭК по Томской области Анатолий Лукинец.
Люди абсолютно безграмотны, как себя защищать в социальном плане. Абсолютно. Они не знают. Вот плачут, вот у меня двое детей, я что бы должна делать? И поясняют. Возьмите такие-то документы, придите туда-то, вам дальше все расскажут. Не хотят даже этого сделать. А кто ж им тогда? Все, социализм кончился.
В целом Томская область ждет повышение тарифа на тепло на 26%. И если остановить рост тарифов, запланированный правительством России, в регионах невозможно, то вполне реально повышение проводить поэтапно, отмечает Анатолий Лукинец.
Нормативные документы, которые были буквально изменены федеральным законом, 281 закон 25 декабря подписан прошлого года президентом страны, который позволил первое правительству и Федеральной службе по тарифам в течение года календарного менять тарифы. То есть, если раньше нормативными документами это было запрещено, и тариф действовать должен был не менее 12 месяцев, то теперь вот это ограничение было снято.
В качестве антикризисной меры томские власти решили заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, говорит томский губернатор Виктор Крес.
На первый квартал останавливаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги, кроме электроэнергии, кроме тепла. Что касается тепла и электроэнергии, то малоимущих, всех людей с низкими доходами мы защищаем за счет, у нас лучше, чем в других регионах, работает механизм жилищных субсидий.
Субсидии – единственный выход для тех, кто сегодня не может платить по коммунальным счетам. Областная власть оказывать социальную поддержку населению готова, заверяет начальник департамента социальной защиты населения Ирина Титаренко.
Возрастает тариф, возрастает фактический платеж человека и, соответственно, возрастает льгота, размер льготы, которую получает льготник. Вот сам ее размер в процентах осталось прежнее законодательство. У кого-то 30%, у кого-то 50%, 100%, но размер возрастает вместе с ростом тарифа. Второй момент – это субсидии. То есть мы по-прежнему предоставляем субсидии, законодательство действует. Те граждане, доля собственных расходов, которых в оплате составит 22%, как по федеральному законодательству, и более, имеют право на субсидию.
Число неплательщиков в Томской области растет. Это признают и энергетики, и местные власти. В областном бюджете на выплату субсидий заложено в этом году 177 миллионов рублей. Вопрос только в том, хватит ли этих денег на всех, кто скоро не сможет платить по счетам. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». И еще раз для наших слушателей, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вы сегодня услышите очередной выпуск программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем у него в выпуске – документальный фильм «В поисках идиша», его создатели и герои, русское чаепитие, социальный смысл этого явления. Игорь Померанцев обсуждает с 5 экспертами, включая одного бывшего заключенного. А также «Родной язык» – это первая передача из нового цикла, посвященного взаимоотношениям между писателем и языком. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов, как всегда. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийцу адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Ранее избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей Чириковой в регистрации. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. Как сообщил судья, присяжная не явилась на процесс. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпеисов. Нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом. Запланированы переговоры Пан Ги Муна с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В городе Мираншах на северо-западе Пакистана талибы убили двух местных жителей, обвинив их в шпионаже на Соединенные Штаты. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами, следует в кенийский порт Момбаса. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сегодня в Москве встречался с российским президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Это должна была быть первая российско-европейская встреча на высшем уровне после саммита в Ницце в ноябре прошлого года. Тогда стороны договорились возобновить работу над договором о стратегическом партнерстве, приостановленную по инициативе Брюсселя после вооруженного конфликта на Кавказе. За этой встречей сегодня следил мой коллега Данила Гальперович, и сейчас мы узнаем у него, очевидно, подробности. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Действительно, встречи эти были достаточно важными, потому что уже давно с встреч в Ницце, как вы сказали, ничего подобного не происходило, хотя там они были в немножко другом формате. Там все-таки российское руководство встречалось с так называемой Евротройкой, где обязательно присутствует еще и руководитель страны, председательствующий в Евросоюзе. В данном случае в Москве были лишь чиновники Еврокомиссии во главе с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. И обсуждалось многое, в частности, энергетические темы. На именно этом вопросе остановился в разговоре с председателем Еврокомиссии Дмитрий Медведев.
Последний газовый кризис показал, что в этом плане не все благополучно. Ситуация очень уязвима. И сколько бы мы ни говорили о том, что такого рода проблемы должны решаться на двустороннем уровне или должны решаться теми странами, которые находятся в конфликте, к сожалению, от этого страдают интересы третьих лиц. А раз это так, нам нужно подумать о том, чтобы создать полноценную международно-правовую систему защиты от подобных инцидентов. Потому что нынешняя система не срабатывает. Я имею в виду в том числе и энергетическую хартию.
Ну и ожидалось, что на этой встрече российская сторона затронет также уже давно обсуждаемый, выдвигаемый ею план заключения договора о европейской безопасности. Об этом говорил в интервью российскому телевидению представитель России в ЕС Владимир Чижов.
Ни одна из организаций, ныне действующих в сфере безопасности в нашем вот этом широком регионе, ни НАТО, ни Евросоюз, ни ОБСЕ, ни объективности ради, скажу, СНГ, ни ОДКБ, в одиночку справиться со всеми этими вызовами не в состоянии. Определить для этого нужно элементарные правила игры. Это отказ от попыток укрепить собственную безопасность за счет безопасности кого-то другого.
Ну, можно сказать, что особых целей, в частности, подписания каких-нибудь документов, эти встречи не преследовали. Это такое было прояснение позиций, и одна из позиций действительно была очень интересной. Жозе Мануэль Баррозу выразил обеспокоенность ЕС недавними убийствами журналистов и правозащитников в России, а Владимир Путин отреагировал на это, согласно Интерфаксу, дословно так. Господин Баррозу обсуждал в Кремле эту тему, а сообщил здесь, где отсутствует президент Медведев и ничего не может сказать по этому вопросу. Вот такая была реакция руководителя российского правительства, что, в общем, довольно характерно.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следил за переговорами главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу сегодня в Москве. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии. К
Кинозвезда и посол доброй воли ведомства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала власти Таиланда принимать мусульман, покидающих соседнюю Мьянму. Джоли посетила беженские лагеря на севере Таиланда. В них находится 111 тысяч покинувших Мьянму представителей народности Карен, исповедующие христианство. По рассказам свидетелей, тайские пограничники безжалостно относятся к беженцам из племени рохинджа, исповедующим мусульманство и покидающим Мьянму, где их насильственно обращают в буддизм. Недавно группу беженцев рохинджа избили военные на тайской территории и отправили в море на лодках без провианта. Администрация токийского Диснейленда объявила, что ожидает рекордной выручки в этом году, поскольку японцы, дабы отвлечься от тягот экономического кризиса, все чаще посещают парк развлечений. Токийский Диснейленд в апреле прошлого года начал праздновать свое 25-летие. Благодаря рекламной кампании число посетителей значительно возросло, и ожидается, что к концу марта, когда юбилейные торжества завершатся, чистая прибыль составит 232 миллиона долларов, на 41% больше, чем в прошлом году. Рождаемость в стране сокращается, и реклама адресована не только детям, но и взрослым японцам. Европейский Диснейленд во Франции также объявил о росте числа посетителей. А вот открывшийся 3 года назад Диснейленд в Гонконге приносит меньше прибыли, чем ожидалось. Почетным гостем открывшегося 5 февраля Берлинского кинофестиваля стал американский актер Джо Д'Алессандро. Он представит документальный фильм о своей жизни «Маленький Джо» и получит награду «Тедди». Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Джо Д'Алессандро снимался у Луи Мали и Сержа Гинсбура, Жака Риветта и Джона Уотерса, Катрин Брия и Фрэнсиса Форда Копполы, но всегда будет восприниматься как актер «Фабрики» Энди Уорхола. Фамилии всех выдающихся секс-символов кончаются на «О» – Гарбо, Монро, Брандо, Д'Алессандро, говорил режиссер Пол Морриси, снявший «Маленького Джо» в 8 самых известных фабричных картинах. Добавим в списку еще одного актера, ведь Д'Алессандро называли Рудольфом Валентином. Киноподполье. 31 декабря ему исполнилось 60 лет. Как вам удалось рассказать о человеке с такой фантастической биографией всего за 90 минут, спрашивают у Николь Хойсер, режиссера фильма «Маленький Джо», премьера которого состоится на Берлинале 10 февраля. Это было самым сложным, признается она. Джо разрушил много барьеров и установил много новых правил, но он всегда оставался очень скромным и отлично понимал, что слава может сделать для тебя и что она может сделать с тобой.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня речь пойдет о странной истории вокруг рекламы американского сала, которую можно увидеть в московском метро.
Довольно забавно. Видел эту рекламу в метро «Водный стадион». Так и не нашел подтекста, хотя искал. Даже электричку одну пропустил, рассматривал баночки. По правде говоря, сначала чуть не стошнило от представления сала в шоколаде, хотя, конечно, наслышан, что продается в Штатах.
Эта запись в интернет-дневнике блогера «Спецкор» посвящена одной из самых экзотических загадок, которые волновали русскую блогосферу в последние дни. Но начнем по порядку. В минувшие выходные на станциях московского метро появились странные рекламные плакаты. На них в духе Энди Уорхола изображены 6 консервных банок, только не с супом «Кэмпбелл», а с загадочным продуктом под названием «Американское сало». По 2 на каждый из 3 сортов – классический, в шоколаде и под борщ. Недоумения по поводу странной рекламы появились в блогах уже в выходные. Во вторник сведения об этой истории распространило информационное агентство Dow Jones Newswire, а в среду газета «Коммерсант» выступила с публикацией «Сальный номер». Издание сообщило, что рекламная акция призвана связать американскую экспансию в традиционные для Украины отрасли производства, прежде всего пищевой промышленности, промышленности с кандидатурой Виктора Ющенко и что авторы проекта намерены в ближайшее время запустить аналогичную кампанию на Украине, выделив на нее 9 миллионов долларов. Газета уточняла, что в разработке кампании принимали участие политтехнологи «Справедливой России». В тот же день гипотеза корреспондента «Коммерсанта» Александра Воронова была с шумом оспорена в русской блогосфере. О том, кто может стоять за столь странной рекламной кампанией и о реакции на нее российского интернет-сообщества, рассказывает петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
Коммерсантовская публикация вызвала шумный отклик среди российских блогеров. Коммерсант основывал свою версию происходящего на словах представителя движения «Воины креатива», ссылка на сайт которого стоит в рекламных плакатах американского САЛа. Михаил Ковалев заявил Коммерсанту, что за рекламной кампанией действительно стоит политический подтекст. Цитата. «Эта кампания с глубоким смыслом. Процессы, которые происходят в братской стране, были инициированы как процесс демократии, а оказались блефом. В американское САЛа вкладывается тот смысл, что такой большой и сильной стране, как США, удается подменять смыслы во всех странах, где она принимает участие в политическом процессе». Конец цитаты. В среду версия «Коммерсанта» была опровергнута известным российским блогером Николаем Даниловым, известным как «Норвежский лесной». В своей записи, озаглавленной «Воины креатива. Первая кровь», он назвал «Коммерсанта» клиентов больницы имени Алексеева, а появление рекламных плакатов связал с вирусной кампанией издательства «Эксмо», продвигающего таким образом книгу «Воины креатива». Сообщение о «Норвежского лесного» тут же перепечатали почти все новостные ленты и многие блогеры. Однако в публикации «Коммерсанта» содержался еще один факт. Рекламная кампания «Американское сало» предлагалось российскими креативщиками Виктору Януковичу во время его президентской кампании 2004 года, но была им отвергнута. Этот факт подтверждает и пространная статья Александра Мегре, опубликованная порталом «Рус.ру» еще в 2007 году. По версии «Норвежского лесного», получается, что Янукович от рекламы отказался, и проектом в итоге воспользовалась «Эксмо». Вопрос, для рекламы чего? Сайт «Воинов креатива» действительно рекламирует две книги. «Праведный меч» и главная книга 2008-2012 годов. Более того, исследования «Норвежского лесного» подтверждают, что этот сайт зарегистрирован на «Эксмо». Книги эти выходят под шапкой «Проект Россия», и об одной из них издатель сообщает буквально следующее. Еще не поступив в продажу, эта уникальная книга была внесена в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим, а также общественно-политическим деятелям, управлением делами президента России. И что самое пикантное, цитата, подлинный автор этой книги так и остался неизвестен. Или вот еще цитата от издателя. Никто не знает, откуда берутся книги серии «Проект Россия». Получается, что книги этой серии в «Эксмо» самозарождаются, причем вместе с деньгами на собственную раскрутку, которая, по подсчетам, опять же, «Коммерсанта», составляет как минимум 500 тысяч рублей в месяц. А «Эксмо» при этом еще и допускает свободное скачивание одной из этих книг с сайта Vocal.ru. При ближайшем рассмотрении рекламируемый будто бы продукт представляет собой шаблонный до тошноты научно-фантастический роман про мировое торжество российских политтехнологов, которое должно установиться к следующим президентским выборам в Америке. В книге довольно много орфографических ошибок. Что остается в сухом остатке? «Норвежский лесной» клеймит журналистов «Коммерсанта» за непрофессионализм и требует извинений. Новостные интернет-ленты некритично перепечатывают сообщения Лесного. Издательство «Эксмо» молчит, а представитель движения «Воины креатива» опровергает информацию о причастности издательства к проекту. Между тем, московское метро перевозит ежедневно до 9 миллионов человек. Блогер «Штурмовик» сообщает, цитата, «В эффективности этих плакатов я убедился вчера сам, когда вечером около 23 часов на речном вокзале увидел, как не совсем трезвый парень спрыгнул на путь и стал с ненавистью срывать этот плакат, не обращая внимания ни на пассажиров, ни на дежурную по станции, ни на возможное появление поезда». А пользователь живого журнала «Хектор» публикует фотографию плакатов под недвусмысленным заголовком. На это у них деньги есть. Каждый волен верить в любую из указанных версий, однако определенные выводы можно сделать, так и не выяснив, кто именно стоит за странной рекламой. А выводы такие. Общественное сознание в России довольно сильно политизировано. Причем политизировано так, что самому себе не отдает в этом отчета. Кто-то простраивает политические мостики слишком быстро, как Хектор. А кто-то, как «Норвежский лесной», изо всех сил закрывает глаза, чтобы не видеть в событиях политического содержания. И на фоне этой безотчетной политической ангажированности единственным спикером оказывается безвестный Михаил Ковалев, который с подростковым энтузиазмом открещивается от всего и вся, транслируя в мир бессодержательно агрессивный трэш.
Буря в стакане русской благосферы. История про американское сало, о ней рассказывала петербургский литератор и переводчик, и блогер, конечно же, Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Рубрику подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской с коллегией присяжных выведен один заседатель. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Прокуратура Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде. Иск против руководства Израиля подала одна из турецких исламских правозащитных организаций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
На российском валютном рынке с середины недели наблюдается относительное затишье. В пятницу, например, курс рубля к доллару на торгах незначительно понизился, а к евро, наоборот, повысился, что в целом соответствует текущим котировкам доллара к евро. Стоимость бивалютной корзины в последние дни, вплотную приблизившаяся к установленному текущему максимуму, 41 рубль, также остается стабильной. При этом, как отмечают эксперты, Центральный банк не тратит валюту для поддержания курса рубля, что свидетельствует о достижении рынком баланса между спросом и предложением, говорит начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
Надо сказать, что в принципе игроков против рубля не так много, просто они сейчас имеют такую достаточно сильную инерцию и мощь на рынке. Я думаю, что им имеет смысл немножко призадуматься об этом, потому что на самом деле в целом рынок находится, в общем-то, несмотря ни на что, под контролем ЦБ. Ну, просто некая есть совокупность, скажем так, действий и факторов, которые заставили свою время сделать вот такой вот достаточно добровольный выбор в сторону плавной девальвации рубля, и теперь то же самое он может достаточно волевыми жесткими мерами попытаться остановить этот процесс. Это будет не очень приятно для тех, кто играл против него в последние дни.
Какие возможности сегодня имеет Центральный банк для сдерживания спекулятивных атак на рубль, помимо использования своих золотовалютных резервов? Заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Центробанк имеет возможность ограничивать доступность банков к рублевой ликвидности, поскольку в последнее время основная часть валютной игры велась как раз на те рублевые средства, отчасти как раз предоставленные российским банкам для поддержания ликвидности в системе. Но, по сути, эти деньги используются не по назначению, используются в валютной игре. Центробанк, на мой взгляд, настоящий момент достаточно четко следит вообще в целом за ликвидностью. Во-вторых, он, в общем-то, способен контролировать, куда выделяемые средства многие банки направляют. И, в общем-то, уже не раз представители руководства Центробанка встречался с представителями банков и объясняло им то, что не стоит слишком активно уповать на валютную игру. То есть, в общем-то, некоторые банки, в конце концов, могут просто лишиться ликвидности, которую предоставляет ЦБ, что для них окажется критическим.
Тем не менее, эксперты до сих пор не пришли к единому мнению, насколько экономически обоснованной является установленная Центральным банком верхняя граница бивалютной корзины, и не следовало ли ему воспользоваться своими возможностями по регулированию объемов рублевой ликвидности на более раннем этапе. Николай Кощеев продолжает.
Часто говорят о так называемом равновесном курсе, но лично я не очень эту терминологию люблю, потому что, на мой взгляд, равновесный курс – это понятие более чем субъективное для рынка и колеблющееся буквально минута к минуте, да, на нем. Но дело в том, что вот когда говорят о равновесном неком курсе, то ЦБ его рассчитывал каким-то образом для себя, исходя из цены нефти, текущего состояния внешних рынков, конъюнктуры, особенно сырьевых рынков, конечно же. Он, видимо, считал, что для экономики будет лучше, если рубль будет плавно снижен до какого-то определенного уровня, который он для себя определил.
Проводимая в России кредитно-денежная и валютная политика вызывает много вопросов и у международных экспертов. В среду рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень суверенные рейтинги страны, объяснив свое решение в том числе непоследовательными действиями Центрального банка, связанными с регулированием внутреннего валютного рынка в последние месяцы. Эти же причины, на что особо обращает внимание старший экономист Центра развития Валерий Миронов, заставили Fitch снизить сами рейтинги или прогнозы рейтингов большой группе ведущих ведущих российских компаний и банков.
Непонятно, приведет ли даже более значительная девальвация к значимому положительному эффекту реального сектора экономики в силу того, что у нас возник целый сектор сборочных предприятий, которые работают на импортных комплектующих. Сейчас для этих предприятий падение курса – это не лекарство, а скорее яд. И вместе с тем, что у нас очень большая корпоративная задолженность валютная, а для предприятий, имеющих валютные долги, падение рубля, естественно, это тоже вредное такое очень воздействие. Оно как бы вызывает усиление бремени долговой нагрузки. Все это делает валютную политику пока тем слабым местом в российской экономике, которое выливает в снижение рейтинга.
Центральный банк заявляет, что готов и способен поддерживать текущий уровень рубля к бивалютной корзине относительно длительное время. Однако, как отмечают эксперты, по мере увеличения рублевой ликвидности на рынке, а новые кредиты банковской системе уже обещаны, спрос на иностранную валюту будет расти. В связи с этим они не исключают, что если в ближайшие месяцы платежный баланс продолжит показывать отток капитала, то Центральному банку со временем придется вновь пойти на дальнейшую девальвацию рубля, говорит Валерий Миронов.
Хорошая память, он помнит 97, 98, 99 год, тогда произошла четырехкратная девальвация рубля к доллару, и при этом произошло двукратное снижение импорта. Сейчас же рынок видит, что в этом году при том снижении экспорта, которое легко просчитывается, для примерно нулевого сальдо платежного текущего счета нужно серьезно иметь положительный торговый сальдо, не менее 40, может быть и 70, или более миллиардов долларов. Но чтобы обеспечить при снижении экспорта такое торговое сальдо, нужно не менее чем 30 кратное снижение импорта. С учетом опыта 99-97 годов, когда снижение импорта на 50% вызвало четырехкратную девальвацию рубля, нынешняя девальвация рубля на 50% по отношению к лету и как бы стабилизация курса по бивалютной корзине на уровне 41 выглядит слабоватой.
Как и следовало ожидать, по итогам торгов в пятницу Центральный банк весьма незначительно скорректировал курсы рубля. К доллару он подешевел на 0,2%, до 36 рублей 38 копеек, а к евро примерно настолько же подорожал, до 46 рублей 48 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Крупнейшие международные научные учреждения, в том числе Британское Королевское общество, объявили 2009 год годом Дарвина. 12 февраля во всем мире отмечается как 200-я годовщина со дня рождения великого английского ученого, автора теории эволюции. В этом же 2009 году отмечается и 150 лет со времени публикации главного труда Дарвина «Происхождение видов». О дарвиновских торжествах в Британии в этом году рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
В свое время Зигмунд Фрейд заметил, что история нанесла три сокрушительных удара по самодовольству человека. Первым ударом стало открытие, что Земля не является центром мироздания. Вторым оказалась эволюционная теория Чарльза Дарвина, из которой следовало, что человек всего лишь еще одна разновидность животного мира. А третьим ударом Фрейд скромно назвал собственное открытие, отбросившее традиционное представление о том, что человек руководствуется в своем поведении лишь рациональными побуждениями. Написанная в 1859 году книга Дарвина «Происхождение видов», вышедшая в Лондоне тиражом всего в 1200 экземпляров, действительно потрясла мир. О значении дарвинизма в интервью «Радио Свобода» рассуждает известный британский историк науки, профессор Кембриджского университета, автор книг «Дарвин» и «Дарвин в Кембридже» Джон Ван Уай.
100 лет назад, в 1909 году, в мире отмечалась столетняя годовщина со дня рождения Дарвина. Это были беспрецедентные торжества. Никогда в прошлом никто из ученых не удостаивался таких почестей. Могу сказать, что торжества по поводу жизни и трудов Чарльза Дарвина в этом году значительно превышают масштаб юбилейных торжеств столетней давности. И это не случайность. Хочу отметить, что для восприятия и понимания науки широкой публикой Дарвин сделал намного больше, чем современные ученые, потому что генетика и ДНК довольно сложные вещи, которые нелегко понять непосвященным. В то время как теория Дарвина, установившая факт эволюции живых существ, воспринимается без особого труда.
12 февраля, в день рождения Дарвина, в колледже Христа Кембриджского университета, где учился великий натуралист, будет открыт необычный памятник автору теории эволюции. Скульптор Энтони Смит представил Дарвина без канонической бороды в возрасте 22 лет. Столько лет было ему в 1831 году, когда он отправился в качестве натуралиста в свое знаменитое кругосветное путешествие на корабле «Бигль». Именно во время этого путешествия на Галапагосском архипелаге Дарвину пришли в голову основные идеи теории эволюции, в основу которой он положил естественный отбор и изменчивость организмов. Опубликованная им через 23 года после возвращения из плавания книга «Происхождение видов» переведена практически на все европейские языки. В России она была издана еще в 1864 году. Почему же Дарвин так долго колебался, не решаясь публиковать свои идеи, хотя они окончательно созрели у него практически к 1838 году? Он даже заметил в одном частном письме, что для него публикация теории эволюции подобна признанию в убийстве. Вот как объясняет эти колебания Алекс Гескин, куратор, открывшийся в Музее естественной истории в Лондоне обширной выставки, посвященной 200-летию знаменитого ученого.
Главной причиной колебаний был спорный взрывной характер содержания его работы. Идеи Дарвина противоречили господствовавшим в его время традиционным христианским представлениям. Дарвин разослал копии своей работы ряду ученых. На нашей выставке мы демонстрируем ответы, которые он получил. Некоторые из них были положительными. В них ученые соглашались с идеями Дарвина и находили их стимулирующими. Но были и критические отзывы. Например, один из профессоров утверждал, что Дарвин ошибается, что его идеи принижают человечество, что он восстает против христианского учения. Дарвин колебался, потому что хорошо понимал все революционное значение своей теории.
Однако сам Чарльз Дарвин вовсе не считал себя революционером. Более того, автор теории эволюции полагал себя добрым христианином. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шарый, и он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о главных темах выпуска. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Россия и Европейский Союз активизировали регулярный политический диалог на высшем уровне. Каковы перспективы новых отношений Москвы и Брюсселя? 20 лет назад в Варшаве начались заседания круглого стола об организации первых демократических выборов. Они положили начало переходу, мирному переходу власти от коммунистов к демократической общественности. Сможет ли российское движение «Солидарность» перенять опыт польского профсоюза? Вот таковы только две из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет Виктор Резунков. У нас в гостях в питерской студии экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов от «Яблока», политический аналитик Дмитрий Перевязкин из КПРФ и политолог Михаил Макаров из Объединенного гражданского фронта. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
Да, покинули любого судна, Фаина наконец-то свободна.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную, дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».